Вы, кажется, сами заметили, что Стаплтон всеми мерами препятствовал ухаживанию сэра Генри за нею. Повторяю вам опять, что она не сестра, а жена его. Но с какой целью он вводит в заблуждение? Очень просто. Он сообразил, что она будет полезнее его целям, разыгрывая роль ничем не связанной женщины. С этого момента все мои смутные подозрения, все неопределенные предчувствия по отношению к натуралисту Стаплтону выяснились и приняли известную форму. Этот невозмутимый, бесстрастный человек в соломенной шляпе с сачком представился мне зловещим существом, обладающим неистощимым терпением и дьявольской хитростью. Это было в глазах моих существо с вечной улыбкой на устах, но с сердцем безжалостного злодея и убийцы. Следовательно, это тот враг, который следил за нами в Лондоне? Полагаю, что эту загадку можно разрешить таким образом. Но предостережение сделано было, вероятно, его женою. Несомненно. Теперь сквозь глубокий, окружавший меня до этого времени мрак, прояснилась картина чудовищной подлости и гнусности. Но уверены ли вы в этом, Холмс? Каким образом вы убедились, что та женщина его жена? Убедился я в этом благодаря его же неосторожности. Он до такой степени увлекся, что рассказал вам совершенно правдиво одну часть своей автобиографии в первую же встречу с вами. Совершенно верно, что он был когда-то школьным учителем в Северной Англии. Ничего нет легче, как собрать сведения об учителе, так как существуют школьные агентуры, посредством которых можно удостоверить личность любого человека, когда-либо занимавшегося учительством. Получив маленькую справку, я узнал, что одна школа была закрыта вследствие ужасных обстоятельств, происшедших по вине учителя, сбежавшего вместе с женою. Хотя он тогда назывался другой фамилией, но, согласно описанию всех примет, учителя и его жены, оказывается, что они совершенно подходят к Стаплтону и его жене. Когда я убедился, что убежавший человек занимался энтомологией, тогда во мне никаких сомнений не осталось. Таким образом, окружавший нас мрак рассеялся, но многое оставалось еще в тени, так как живущая со Стаплтоном женщина, жена его, какое же значение может иметь Лаура Лайонс? Вот это именно было разъяснено вашими расследованиями. Свидание ваше с этой дамой много выяснило о положении дела. Я до сих пор ничего не знал о том, что Лаура Лайонс домогалась развода с мужем. Принимая Стаплтона за неженатого человека, она, конечно, надеется выйти за него замуж. А если она узнает, что он женат, тогда эта дама может оказаться нам полезной. Прежде всего, необходимо нам обоим посетить ее завтра. Не полагаете ли вы, Ватсон, что вам пора возвратиться к исполнению своих обязанностей? Вам следует быть в Баскервиль-холле. Исчезли последние отблески зашедшего солнца. Надвигалась ночь. На синем небе заблестело уже несколько звездочек. «Еще последний вопрос, Холмс», — сказал я, вставая. «Понятно, тайн между нами быть не может. Чем все это объяснить? К чему он стремится?» Холмс ответил мне, понизив голос. «Ничто иное, Ватсон, как убийство». «Да, убийство. Совершенно хладнокровно обдуманное, утонченное. Не расспрашивайте меня о подробностях. Я его окружаю своими сетями точно так же, как он опутывает сэра Генри, и благодаря вашему содействию он уже почти в моих руках. Одна только серьезная опасность угрожает нам. Заключается она в том, что он может нанести смертельный удар раньше, чем мы соберемся с силами, чтобы нанести окончательный удар. Еще день, много два, и у меня все будет готово. А пока охраняйте веренного вашему попечению человека так же неотступно, как мать бережет своего больного ребенка. Сегодняшняя ваша миссия увенчалась успехом, но тем не менее я жалею, что вы не около сэра Генри. Слышите? Среди глубокой тиши болота раздался страшный стон, по-видимому, предсмертного ужаса. От этого ужасного крика кровь похолодела в моих жилах. Задыхаясь и дрожа, я воскликнул: «Боже мой, что это такое? Что это значит?» Холмс быстро вскочил на ноги, и через мгновение его атлетическая фигура появилась у входа. С головой, вытянутой вперед, он прислушивался, стараясь взором превозмочь темноту ночи. Услышанный нами крик был громкий и сильный, но несся откуда-то издалека. Но теперь он повторялся, доносясь все ближе и ближе, громче и ужаснее. «Откуда это?» — прошептал Холмс. Дрожь его голоса обнаружила мне, что даже этот железный человек был глубоко потрясен. «Откуда это, Ватсон?» «Вероятно, оттуда», — ответил я, показывая рукой направление. «Нет, я полагаю, что это с другой стороны». Опять раздался отчаянный крик, громче и ближе, чем раньше. Теперь одновременно с этим криком мы услышали другой звук. Это было глухое ворчание, размеренное, правильное, похожее на тихий рокот моря. «Собака!» — вскричал Холмс. «Поспешим, Ватсон, поспешим! Великий Создатель, да неужели же мы опоздали?» Холмс быстро побежал по болоту, а я следовал за ним. Вдруг впереди нас, около камней, раздался отчаянный стон, а вслед за тем глухой шум от падения чего-то тяжелого. Остановившись, мы вслушались, между тем все уже смолкло, и ни один звук не нарушал тишины ночи. Холмс в каком-то отчаянии схватился за голову и, топнув ногою, воскликнул: «Они победили нас, Ватсон! Мы опоздали!» «О нет! Наверное, нет!» «Глупо я поступил, слишком сдерживаясь!» «А вы, Ватсон, тоже виноваты. Вот видите, что вышло, потому что вы вышли из дому. Но, клянусь небесами, мы отомстим». Не видя перед собой дороги, мы бежали по болоту, как попало, натыкаясь на камни, пробираясь в кустарники, взбираясь и спускаясь по холмам, но следуя в том направлении, откуда мы услышали страшные звуки. Каждый раз, как приходилось взбираться на возвышенность, Холмс осматривался кругом, но ничего не было видно в непроглядной тьме, и ничего не было слышно на мрачном болоте. «Видите ли вы что-нибудь?» «Ничего». «Позвольте, прислушайтесь, что это такое?» Нам ясно послышался тихий стон. Снова послышался такой же стон влево от нас. В этом месте гряда скал оканчивалась крутым утесом, у подошвы которого разбросаны были обвалившиеся камни. Там лежал какой-то темный, неопределенной формы предмет. Когда мы подбежали к этому месту, оказалось, что это был человек, лежавший лицом к земле. Голова его была круто повернута, все туловище скорчено, плечи подобраны, точно человек хотел перекувырнуться. Положение тела до такой степени было странно и неестественно, что я сразу не сообразил, что слышанный нами стон был предсмертный. Это было расставание души с телом. Ни жалобы, ни стона не слышалось более. Темная фигура лежала неподвижно. Мы наклонились над ней. Холмс прикоснулся к ней рукой, но тотчас отдернул руку с видимым ужасом. Чиркнув спичкой, мы увидели перед собой лужу крови, медленно стекавшей из раздробленного черепа лежавшего трупа. Свет спички осветил, как нам показалось, еще нечто ужасное. Он осветил окровавленную одежду, и нам показалось, что перед нами труп сэра Генри Баскервилля. Сердца наши похолодели и замерли, так как Холмс и я хорошо помнили красноватый костюм, в котором был сэр Генри в первое утро, когда был у нас на Бейкер-стрит. Мы тотчас узнали этот костюм. Холмс тяжело вздохнул и смертельно побледнел. Я был в отчаянии и, ломая руки, воскликнул: «Зверь, изверг! Ах, Холмс, я всю жизнь буду проклинать себя, что ушел от него сегодня!» «Я еще более виноват, нежели вы, Ватсон. Стараясь завершить дело, я погубил этим своего клиента. Во всю свою жизнь, с тех пор, как я занимаюсь этим делом, я никогда не получал более жестокого удара. Но, однако, что же я мог сделать, когда, вопреки всем предупреждениям, он все-таки пошел один на болото?»